Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва! Я приветствую всех наших слушателей. Среда, как обычно, программа «Неграждане». Всем добрый вечер. И сегодня у нас диалог с вами, со слушателями, прямо с самого начала. Сегодня было несколько больших совещаний, было вообще под вопросом, получится ли у меня приехать на эфир. Поэтому мы решили, в такой ситуации будет неправильно позвать гостя, чтобы он приехал вовремя, а я, ну, с большой вероятностью мог опоздать. Вот. Но в итоге я приехал вовремя, гостей нету, потому что не звали. И все, кто хочет пообщаться, звоните, будем общаться. Сегодня специально такой, у нас где-то раз в месяц происходит такой эфир. И вот сегодня опять такой же. Вась, добрый вечер.
Да, добрый вечер, Вадим Викторович. Я вот не против наших мигрантов, гастарбайтеров, но я вот не согласен с вашим мнением, но не буду вдаваться в подробности о том, что вы за более толерантное отношение к ним.
А, вы вот, слушали с утра другое радио, да, сегодня?
Нет, я не слушал. Нет? У меня батареек не было от слухового аппарата, поэтому я был полностью без. Сейчас обострилась проблема опять с корью. Как 2 года назад, когда один из хостелов, очень контагиозная болезнь на самых, в том числе как ветрянка, опасна для взрослых людей, которые пренебрегают вакцинацией по этому поводу, в том числе не дают вакцинировать почему-то своих детей, не менее опасно, чем ковид. Короче говоря, вот 2 года назад был обесточен, дезактивирован один из хостелов, где проживали мигранты Средней Азии и порой из тех государств, которые, ну, на самом деле не являются ближним зарубежьем. Я не про то, чтобы они к нам не приезжали, но я узнавал статистику, в том числе по многим видеороликам, быстренько говоря, я сейчас договорю.
Извините, вы не торопитесь абсолютно, у нас как раз сегодня диалоги, поэтому
деле,
спокойно рассказывайте.
От Туркменистана до Киргизии, от Казахстана и до развитого, и до Таджикистана и до развитого Узбекистана медицина там, мягко говоря, деградировала. Не соответствует тем советским стандартам, когда в сталинские времена были покончены не только с экзотическими болезнями, такими как холера, которые буйствовали и буйствуют в Африке, например, чума, там, например, различные виды лихорадки и
тифа. Ну да, все победили, вот, это
да,
действительно.
Да, да, но сейчас там эти незначительные вспышки, тем не менее, проявляются. Я к чему вот говорю? В том числе и гепатит, которым я болел в Туркменистане, слава богу, откачали. В том числе и туберкулез, которому и венерические болезни. Просто в Узбекистане там проблема с этим. Да, в городах ведется так называемые профилактические санитарно-эпидемиологические методы борьбы с этим. Но в сельских так называемых населенных пунктов, грубо говоря, там просто не только дезинфекции не борется, потому что воды катастрофически не хватает, но и на болезни просто отмахиваются рукой. И многие вот мигранты приезжают к нам с этими болезнями. Я к чему говорю? В конце января в Петербурге, в Самаре, в Кавказском регионе, в Новосибирске в начале февраля, почему-то эта информация у нас не муссируется в широком огласке в публичном информационном поле, многими экспертами, в том числе медицинскими работниками, сказали, что одну таджичку поймали в аэропорту Санкт-Петербурга, которая непосредственно приехала с корью. Вот переносчики были выявлены именно из Средней Азии. Я вот к чему говорю, Вадим Викторович, уважаемый. Вот у нас поднимался вопрос по поводу так называемых бесплатных родильных туров, когда кроме Белоруссии нас на постсоветском пространстве нигде не лечат бесплатно, как это было во времена Советского Союза. Вот если бы вы приглашали как-то представителей судебных приставов по профильному вопросу,
да, был такой.
А вы можете вот как-нибудь, я, конечно, не за казуху делаю, а просто вот медицинского работника, который связан с этой темой. У нас есть какие-то санитарно-эпидемиологические фильтрации по этому поводу? И как вот обстоят сейчас эти дела, которые...
Давайте я вам сейчас расскажу.
С родильными турами Средней Азии. Спасибо большое.
Да, Вась, смотрите, как бы я вам сейчас расскажу, как у нас это происходит. По поводу родильных туров, у нас есть определенные нормы, что неотложная медицинская помощь, а как бы, ну, родить нельзя погодить, да, есть такая поговорка. Вот, а любая, то же самое, что если человек, не знаю, попадет в аварию, если у человека там резко аппендициты, ну, что-то такое, да, то есть именно экстренная помощь, она оказывается бесплатна всем находящимся на территории нашей страны людям, там, неважно, они граждане, лица без гражданства, граждане нашей страны, граждане другой страны, это так и есть. Любая помощь уже плановая, соответственно, будет зависеть от того, из какой страны этот человек. То есть, если из страны ЕАЭС и человек законно работает, он имеет право получить ОМС и ходить в те же поликлиники, что и мы с вами. Если человек не относится к странам ЕАЭС, то он обязан иметь полис добровольного медицинского страхования. Есть определенные моменты, связанные с тем, что закон такой есть. Но, например, пока не удается, ну, скажем так, заставить всех, кто должен это проверять, это делать, ну, как бы каждодневно и ответственно. То есть мы с вами знаем, опять же, ну, я предполагаю, что вы знаете, да, вот, грубо говоря, мы, если едем куда-то за границу, полис обязательно спрашивают. Если особенно вы едете на машине, вам просто говорят, все, у вас страховки нет, мы вас просто не пускаем. Вон будка, идите покупайте. Или надо было заранее купить. То есть за этим следят. У нас, к сожалению, не так. То есть у нас по факту иностранец приезжает, если он должен получать патент, то есть если он относится, грубо говоря, к странам таким, как Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Молдова. Сейчас вот в первую очередь, да, вот эти люди, которые приезжают. Раньше была еще Украина, сейчас там другие совсем нормы в отношении граждан Украины. Приезжает человек, если ему нужен патент, то, соответственно, патент он не получит, пока не сдаст анализ. Сейчас вам скажу, какие анализы он должен сдать. Это анализ крови на ВИЧ, анализ крови на сифилис, соответственно, флюорографию, то есть на туберкулез. И дальше он сдает в том числе на лепру, на сифилис, хламидийную лимфогранулему и шанкроид. Вот это то, что он должен сдать, чтобы получить патент. Сейчас я еще звоночек приму один, потом дальше буду рассказывать. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Владимир Викторович.
Слушаю вас.
Приветствую вас. У нас такой вопрос. Вот 1 января вышел приказ о налоге. Там изменились реквизиты. Можно там сформировать какой-то видеоролик, там, чтобы люди не ошибались? Недавно вот 5 февраля входили в ОМС Сахарова. Угу. Там очень много народа. И вот многие не верят. Вот там на Ютубе там разные блогеры показывают, что там изменились реквизиты, Тульская область перевели там получателя Тульской области. Поэтому какую-нибудь помощь с вашей стороны хотели получить, чтобы люди знали, что куда платить, чтобы у них патент не сгорел. Помогите, пожалуйста.
Очень хорошая идея. Вот я сейчас себе уже пишу снять ролик про новые реквизиты. Все, спасибо вам большое, обязательно сделаем. Ну, наверное, на следующей неделе. У нас эта неделя уже плотно, ролики все сняты. Вот. В любом случае, вам большое спасибо за идею. Всего хорошего.
Да.
Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте. Можно, хотела, у меня вопрос такой. У мужа запрет. В 2021 году было запрет поставлено. У него с документом все нормально было. Он выехал из стран 11 августа.
22 года.
Хотел приехать... 21-го года.
21-го.
И хотел приехать в тот же год, в сентябре. Мы узнали, что 1 сентября поставили ему запрет. А документ у нас легально был, у нас штраф были от, ну, от гаишников. То есть один был из-за детского кресла, второй, по-моему, из-за тонировки. А вот этот запрет, могу ли я подать заявление и снять?
Как, ну, должны жена? Быть какие-то основания. Вы гражданка России?
Нет.
Ну, тогда нет. А какие-то еще у вашего мужа есть близкие родственники граждане России?
Нет.
Нет. Нет, тогда вы этот запрет не обжалуете, то есть согласно нашим законам, если два административных правонарушения в течение 3 лет, то, соответственно, Управление по вопросам миграции имеет право вынести запрет. Вот, тут никак это не получится. Если бы вы были гражданкой, можно было бы тогда просить, опять же, не требовать, то есть запрет правомерный, то есть он вынесен законно. Но получается так, что если, например, вы его супруга, если бы у вас было гражданство России, можно было бы просить о том, чтобы не надо разделять семью, из-за незначительного правонарушения. Потому что, ну, действительно незначительное, да, там детское кресло ни о чем. Вот, но так как вы тоже не гражданка, то вряд ли вы такой запрет снимете. Причем не то, что вряд ли, точно не снимете. И первое, что я хотел бы вам сказать, что если кто-то будет говорить, дайте деньги, мы запрет снимем, денег никому не давайте, ничего не снимут.
Такой вопрос. Смотрите, закон выходил в тот момент, что до 30 сентября они, как бы, если выезжают из стран, ну, то есть РФ, запрет не, не могли они поставить. Просто в тот
случай. Это за другое. Поехал. Это за другое не могли поставить запрет. Это не могли поставить запрет, если у него, например, была просрочена регистрация, то есть нарушен режим пребывания. Вот, то, соответственно, вот это нарушение режима пребывания, или, например, если это визовая страна, у кого виза закончилась, вот они могли все выехать без штрафа за вот именно то, что у них режим пребывания нарушен. А если у него именно ПДДшные штрафы, они к этому никакого отношения не имеют.
Вот мы точно не знаем, от какого штрафа у нас, как бы мы подавали документ другим, оплачивали за это, чтобы нам узнавали, по административным нарушениям у нас запрет. Но не знаем, по какой причине нам запрет поставили, и по какой причине, даже когда выезжал из страны, ему не объясняли, просто хотели билет купить, там у нас запрет. Без какого причины, мы даже не знаем, из-за какого причины, просто мы предполагаем, что из-за вот административного нарушения получается из-за...
Я вам тогда рекомендую, знаете, как сделать? У нас есть на нашем YouTube-канале прям ролик, так и называется, как проверить запрет. Просто вот в YouTube заходите, пишите, как проверить запрет, там первый будет наш ролик. И там мы объясняем все варианты, как можно проверить запрет. Вот, посмотрите, его не длинный, там минут 7-8, там наш старший юрист Римма, вот, рассказывает подробно, как что делать, все там показано, ну, то есть точно справитесь. Вот я слышу, вы хорошо говорите по-русски, значит, ну, точно все поймете, проблем никаких. И вот, как там сказано в ролике, напишите заявление Главное управление по вопросам миграции, именно с вас с вопросом, прошу разъяснить, почему, значит, у меня запрет, они вам разъяснят.
А вместо мужа я могу подать, да?
Нет, пишите от мужа, и вы, ну, укажете там в своих контактах электронную почту, на нее придет, соответственно, ответ. Ехать никуда не нужно. Все, всего хорошего. Да, Евгений, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, знаете, мне кажется, пока в нашей стране не будут приняты законы, аналогичные, например, Эмиратам, в отношении...
Про ответственного человека вы имеете в виду, да, за каждого въезжающего?
Да, и плюс законы строгие в отношении правонарушений, в отношении проживания и всего прочего. То есть, конечно, доминирование прерогатива местного населения. У нас этого нет. Я какое-то время прожил, например, в Таиланде на Самуи, и при этом отношение к гостям абсолютно в случае какой-то конфликтной ситуации тут же меняется из благожелательного в резко отрицательного.
Ну да, правом вы там не будете никак, это точно.
Никаким, да. И причем это все сразу вырастает как снежный ком в огромные проблемы финансовые в том числе. И ничего поделать нельзя. То же самое, кстати, и в Эмиратах происходит. Однако у нас почему-то со времен Советского Союза, что любые приезжие – это просто боги. И все решают взятки, коррупция и прочее. Вот без исправления этого, когда наши русские, российские граждане будут самыми важными, хотя этого нет и в помине на самом деле, и без этого ничего, конечно, не происходит. Включая еще тот момент, что правильно там говорил, по-моему, звонивший один из предыдущих, о количестве заболеваний, да, это туберкулез, я просто сам доктор, поэтому могу сказать с полной ответственностью, что это абсолютная правда. Это, естественно, гепатит тяжелый, это не гепатит, а это С и далее, и туберкулез, который никто не контролирует абсолютно, потому что они живут в антисанитарных условиях абсолютных. И с них просто собирают деньги. Никаким образом они не социализированы. И это все молодые люди. Например, в той же коммунарке, где у меня у товарища там большой дом, вот он там свою дочку ездит встречать каждый раз, потому что вероятность, что с ней что-то случится, огромная. И так поступают все местные жители. То есть настолько сейчас превалирование почему-то абсолютно беззаконие с точки зрения иммигрантов и трудовых иммигрантов прежде всего, которые не несут в себе ничего. Это не инженеры, не ученые, не профессора и не врачи, а это просто рабочая сила, которая иногда говорит по-русски, иногда не говорит, но это все. Причем религиозный фактор играет немаловажную роль, потому что эти люди абсолютно исламизированы. 99% это...
Ну, они выходцы из, соответственно... Ну, опять же, у нас есть и христианские республики, но в основном, конечно, да.
Христианские республики, как вы сами понимаете, они не вы имеете в виду, как Грузию, Армению, они...
Молдавию.
Как правило, не задействованы в самых примитивных работах. Это все-таки совершенно немножко другое. А то, что приезжают огромным количеством, это люди, исповедующие ислам. Причем такой, ну, я бы сказал, агрессивный и не подлежащий никаким сомнениям.
Ну, тут я бы поспорил. Просто люди, которые такой ислам исповедуют, наверное, более заметны. Они попадают во всякие ролики, попадают в скандалы, где-то что-то кричат. Вот. Я согласен, что они есть. Вот. И даже если их, допустим, хотя бы 100 человек, то эти 100 человек способны сформировать, ну, мнение обо всех, что вот... Как бы они проблемные ребята.
Позвольте вас перебить, да, но это не 100 человек. Потому что, например, в тех же такси в эконом-классе это сотни, тысячи людей. И это не сотни, это даже не...
Ну и они все радикальные исламисты, по-вашему?
Ну, я беседовал с несколькими людьми и понял, что они абсолютно погружены вот именно в... Ну, радикальный ислам я не беру, конечно, радикальный ислам, но это люди... абсолютно фанатично, прочитав за свою жизнь одну книгу, и то не до конца, и не на оригинальном языке, естественно, не понимающие вообще ни сути, ни сур, ничего, вот они рассуждают об этом, и, естественно, у них совершенно по-другому устроено мировоззрение, и, придя сюда, они пытаются, естественно, из-за слабости законов, из-за... ну, такой инфантильности власти нашей, нежеланием, как сказать, людей, коренных жителей нашей страны, в том числе, например, если брать, например, Москвы, а это почему-то в малейшей конфликтной ситуации приезжает диаспора из нескольких десятков человек, и тут же полиция и прочие органы разворачиваются лицом именно к ним, а не к тем, кто живет здесь и, как сказать, не имеет за спиной какой-то физической силы для того, чтобы давать отпор. Это чудовищно, это не меняется десятилетиями, это усугубилось. Я не знаю, если вы бывали хоть раз в новых районах Москвы.
Да, регулярно.
Если регулярно, то тем более вы понимаете, какая реальная ситуация. Не то, что там могут рассказывать, а то, что в реальности происходит. Если русский, российский гражданин попытается открыть рот и сделать замечание, то он получит очень большие проблемы, вплоть до физического воздействия на него. И это все совершенно с молчаливого согласия органов, которые должны отвечать за это. И это повсеместно, и это везде. И если это не изменить, а это не изменить, то это будет, знаете, как вялотекущая вот такая вот ситуация, которая...
Ну, вы нарисовали какую-то прям такую картинку, что это не изменить, то есть уже это утверждение. То есть тогда все плохо получается, тогда что делать?
Изменить все, знаете, как было сказано, все изменила революция, да? Угу. Ну, не дай бог, потому что революция – это страшное совершенно потрясение. Но в данной ситуации, конечно, это ничего не меняется. Ну, я не знаю, там будут дальнейшие звонки, и люди... Я думаю, те, кто живет не оторванно там в каких-то частных особняках с охраной и собаками, а в реальной жизни, они вам расскажут, как все происходит. Я не знаю, те, кто оторваны, да, они ничего не понимают. Для них какой-то изолированный розовый мир. В реальности все совершенно не так. И изменить это невозможно, если не изменится какая-то радикальная генеральная политика страны. А она не изменится, конечно же.
Ну, в ближайшее время, да, тем более концепция подписана до 2025 года.
Знаете, это не пессимизм, это информированный оптимизм, я бы так это назвал скорее.
Я понял. Хорошо, Евгений, да. Большое вам спасибо за мнение. Ростислав и Сергей Алексеевич, наберите, пожалуйста, после новостей. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот хотел бы добавить к тому, что сказал предыдущий слушатель. Угу. Была ситуация, я оставил машину на парковке, ну, как бы просто на дороге. Пришел, у меня записка лежит, как бы машина побита, и записка, ну, от человека, который все это видел. Вот, он там записал видео. В общем, смысл в том, что автомобиль мой, ну, как бы подбил человек из Средней Азии, из Таджикистана конкретно.
Uh-huh.
Значит, уехал, оставил место ДТП. Ну, если вы знаете, что оставление места ДТП – это лишение прав.
Да, на 2 года.
Да. В итоге выясняется, что человек нигде не работает, прав он лишен, машина не его, страховки в машине нет. Вот я не преувеличиваю, говорю как есть.
Нет, я верю вам, вот. Абсолютно верю.
Да, в итоге дело передают, ну, сотрудники ДПС приехали, оформили все, дело передают в суд, и человеку назначают сутки ареста. И все. Ну, соответственно, как бы, ну, что он в следующий раз сделает? Ну, он точно так же сядет, поедет, ударит и уедет.
Ну, сутки ареста, как бы, если... да, это совсем ни о чем.
Да, если никакой нет ответственности, понимаете, я пришел в суд, когда получил эту бумажку, вышел с ней, прочитал, пошел туда, ну, они как бы так улыбаются, смотрят на меня, ну, типа, там, подавайте апелляцию.
Ну, нет, а если именно в гражданско-правовом поле подать просто на ущерб, вы не пробовали? Потому что я вижу таких ребят, которые сидят в Сахарово, потом 2 года, это фактически, ну, условия тюрьмы строгого режима. Очень там, конечно, они грустят, и у них там, допустим, висит долг какой-то 100 тысяч. Я говорю, это за что? Ну, это типа я в аварию попал, вот мне выкатили, значит, ущерб, у меня 100 тысяч нету, и он сидит фактически 2 года. Ну, я думаю, что, конечно, он, если бы у него были, он бы их с радостью отдал и 200 даже, чтобы 2 года не сидеть. То есть этот механизм работает, то есть надо отдать ему должное.
Понятно. Ну, вот я буду знать, как бы, и, ну, хорошо, что вот сейчас вы сказали, может быть, кому-то пригодится эта информация. Я просто подумал, что, наверное... Смысла нет подавать, потому что что с него возьмешь?
Ну, ему закроют выезд. То есть это будет большая проблема для него.
Ну, вот такая ситуация, вот хотел рассказать.
Спасибо большое, спасибо.
До свидания.
Ростислав, еще раз вас прошу, позвоните после новостей. Тут 2 минутки осталось, мы с вами не успеем. Так, Евгений нагнал на нас тоски какой-то. Я сейчас буду пару минут пытаться как-то все-таки нашу аудиторию из этой печали вывести, или, может быть, опечалился только я, вот, но когда я слышу, что изменить ничего нельзя, это, конечно, ну, мне не нравится. Добрый вечер, вы в эфире.
Да, я хочу поддержать Евгения, все верно. Вот у нас во дворе киргизы, мамаши плюют, мусорят. Детям, скажешь им, они детям ничего замечания не делают, дети мусорят, в общем, хулиганят, деревья ломают, сирень всю поломали. Это ужас. Им еще, оказывается, деньги платят. И всякие, это, ну, пособия, маткапитал. Своим не платят? Своим
нет, маткапитал не платят. Платят, если у них гражданство России. Иностранному гражданину,
ну, они, конечно,
маткапитал не положен.
Да, я понимаю. Они все покупили. Гражданство купили, потому что так себя ведут. Прямо они уже хозяева. Вот из перекрестка везут телегу и бросают. И бросает телегу пустую каждый день из Дикси, из Пятерочки. Говорю, зачем вы бросаете? А мы идем в магазин, там тележки нету. Я говорю, у себя тоже что ли бросаете? Вообще, в общем...
А вы пробовали на эту тему разговаривать или с участковым вашим, или с ОПОПом?
Ой, ну вы сами знаете, какие участковые.
А какой район у вас?
Ясенево.
Ясенево.
Уже столько расплодилось, столько, и все плодятся, они как тараканы. Грубо говоря, потому что им деньги платят, оказывается. Теперь они снимают трешку, а в эту трешку сами, значит, 6-7 человек в одной комнате, а остальные 2 комнаты сдают, еще приноровились. Сдают.
Я понял. Спасибо вам большое за звонок.
Да.
Сейчас у нас новости с прекрасной Евгенией, а дальше у нас опять активный диалог. Сергей Алексеевич и Ростислав, жду вас после новостей и рекламы.
С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? «Жизнь мигрантов изнутри». В программе Вадима Кожаного «Неграждане».
Добрый вечер, Москва! Вновь приветствую всех наших слушателей. Ростислав, добрый вечер!
Добрый вечер. Я думал, включить вас, не включить, Вадим, но вспомнил, что сам думаю про вторую миграцию в жизни. Думаю об этом с юмором. Единственное,
А расскажите про первую коротко, если можно.
Федеративная республика Германия. Ну, это было в молодости. Так, я говорю с юмором. Единственное, что не хотелось бы жить на Rue de Moscou, в 8-м округе Парижа, потому что само название улицы мне будет ежедневным напоминанием про пятницкую желчь, динамовский снобизм и поездки из Биберева в Братеево как через всю жизнь. Вот. Вадим, я прочитал в интернете из французской газеты, что вот поездом раньше из Москвы во Францию очень популярно было у ясенских, потому что не сам же польские таможенники в белье рыться, да и из Парижа вот в Лондон незаметнее попасть можно. Вот. Я вот когда прочитал, так подумал, я по-другому стал смотреть на интерес персонала, говорит, Москва к поездам Евростар. Ну это так уж между нами говоря. А вопрос вам, знаете, какой? Вот когда обратно из Европы поездом едешь, я вот помню, через Брест, по-моему, же гражданин России карту миграционную не давали, она же одна, белорусская и российская, там, по идее, должны же давать, вот кто не гражданин России и Беларуси.
Конечно, знаете... да. Нет, общая карта на Беларусь и на Россию, то есть если вы заезжаете в Беларусь, вы получаете миграционку, и по ней просто заезжаете в Россию, да, замена не производится.
Понятно. Нет, ну это только для граждан третьих стран, правильно?
Ну, любых стран. Там просто, понимаете, какой момент, что белорусы в свое время, это как раз немножко так, ну, наши взаимоотношения тоже чуть-чуть из-за этого там какие-то были обсуждения дополнительные. Белорусы придумали для 80 стран, единственное, я не смогу их перечислить, безвизовый въезд до 5 дней, ну, типа, как привлечение туристов, а-ля слетать там на уикенд в Беларусь. Вот, и когда они это ввели, наши пограничники тоже стали говорить, ребят, ну как так, у вас сейчас с 80 стран люди могут приехать, а у нас нет общей границы, да, Ростислав, ну если что, набирайте еще разок, вот, и была вот эта, ну условно, не то что проблема, но был вопрос, что если, получается, иностранец заезжает до 5 дней в Беларусь, может попасть в Россию, а мы его тут можем, в общем-то, и не ждать. Сергей Алексеевич, добрый вечер.
Добрый вечер, Вадим. Вот о реальной ситуации постараюсь конкретно.
Угу.
В конце декабря прошлого года глава Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин отметил, что за 22 год количество тяжких преступлений, которые в России совершили мигранты, выросло на 10%. Причем рост преступности иностранных граждан фиксируется ежегодно. В 21-м на 6%, в 22-м на 10%. Но известно, что Следственный комитет работает только по тяжким преступлениям. Так вот, убийств на 16% больше, изнасилований на 12%. И всего всеми правоохранительными органами России расследовано 37 тысяч преступлений мигрантов. Из них 60% совершено жителями среднеазиатских республик. Если пересчитать, в месяц 1833 или 62 преступления в сутки. Вот узнать, какие, на ваш взгляд, причины ежегодного роста преступлений мигрантами?
Смотрите, я думаю, что если мы говорим конкретно про те цифры, о которых вы сейчас говорите, да. У нас всегда рост идет к чему? Рост идет к АППГ, аналогичный показатель прошлого года. У нас было рекордное падение преступности в 2020 году в пандемию. Ну, по понятным причинам все сидели дома, да, то есть там кражи практически исчезли, уличная преступность там снизилась очень существенно, просто потому что все были дома заперты. И еще в конце 2020 года была большая коллегия, где говорилось, что, ну, мы должны понимать, что в 2021 и 2022 году будет серьезный рост, потому что рост меряют к прошлому году, а в 2020, ну, было прям там падение чуть ли там, не знаю, насколько, ну, очень, очень намного, скажем так, я не помню просто точные цифры, что-то процентов на 30, что ли, не помню. Вот, и поэтому я бы сказал, что правильнее было бы сравнить эти данные все-таки с годом 19-м. Вот, и тогда уже мы бы с вами переговорили, ну, как-то более конкретно. Но вот я сегодня просто, никак не связано с передачей, общался. У нас есть очень уважаемый человек, Владимир Александрович Волох. Он секретарь общественного совета МВД России, то есть, как мы говорим, большого МВД. Вот, и он в Российском государственном университете на Рязанке, который вот, как он, ГУ, который, вот, да, государственное управление, правильно, вот, он там преподает, он профессор, ну, прям вот большой молодец, мы, я рад, что мы дружим, и обсуждали с ним преступность, и вот он мне прислал табличку, вот, которую он, как ученый, очень аккуратно ведет с 2003 года, и по данным МВД России, соответственно, он, ну, это все, собственно, фиксирует. И вот получается, что то, что у него здесь, то есть в этой табличке, самый сильный был рост, это 8-9 год, вот, а начиная так. с 10 года плавно идет снижение, и по отношению вот к 9 году, 21 год, вот, тут снижение где-то на треть. Возможно, не знаю, там, лучше раскрываемость, возможно, что-то еще, но это вот как бы сами данные. И самое главное, что по всей этой табличке, то есть идет процент совершенных преступлений иностранцами по отношению ко всем преступлениям. И вот тут самая большая цифра – это 2,1%. Это было в 2018 году, то есть, получается, иностранцы так. от всех преступлений, которые были совершены, совершили 2,1%. А в основном это все ниже 2%.
Вадим, дело в том, что Александр Иванович фиксирует рост, и он выразил обеспокоенность именно тенденцией. А тенденция может чем связана? Стали больше приезжать, там, может быть, там безработица увеличилась, еще хуже стало. Стало больше приезжать незаконно. Вы же там говорили 6 исходных вариантов. Через какой-то вариант стали лезть больше или вообще без вариантов? Хуже стало там с чем-то, кроме там безработицы, вообще там вся ситуация настолько в экономике плоха, что увеличивается поток в России, естественно, люди хотят денег, хотят жить и так далее. Может, и это причина. Но факт то, что Александр Иванович цифры не зря приводит. Я внимательно их изучал, тем более он именно, его беспокоит именно тенденция.
Я с вами полностью согласен, и с Александром Ивановичем согласен. Я цифры, вот, к сожалению, не видел, на которые вы ссылаетесь. Я завтра посмотрю, мне стало интересно. Да. Но действительно, если идет какой-либо рост преступлений, особенно, которые, согласно 151 УПК, расследуют Следственным комитетом, ну, конечно же, то есть на это надо обращать внимание. Это, конечно же, должно вызывать обеспокоенность, и в этом, ну, в этом направлении надо работать. Я просто веду к тому, что когда вот особенно в 2021 году тоже были диалоги на тему сильного роста, то если сравнивать с допандемийным годом, оказывалось, что, в общем-то, плюс-минус ничего не поменялось. Может быть, действительно поменялось в 22-м, то есть это надо просто, ну, более внимательно посмотреть. Я верю, что вы изучили, я с вами не спорю. Вот, я просто эти цифры не видел.
Но у них экономика-то в 22-м году что, лучше стало, что ли?
Ну, она вообще не меняется там особо. Вот, серьезное изменение было в 2014 году. Вот в 2014 году, когда мы вернули Крым, когда, соответственно, вот эти были серьезные изменения, у нас курс рубля упал в половину. Вот, и, соответственно, было вот это единственное, когда говорят, отток мигрантов, приток мигрантов, я всем говорю, с 2016 года ничего не меняется. У нас единственный раз был отток в 2014 году, когда просто в два раза упали зарплаты, потому что они-то хотят в национальной валюте денег, да, упали, все. И действительно был отток, была проблема, бизнесмены знакомые звонили, у меня сотрудники там какие-то в Турцию уехали, они говорят, мы у вас работали, вот условно получали там, не знаю, там 600-700 долларов, там 800 долларов, сейчас это 400, а мы в Турции вот на мойке те же самые 800 как бы работаем, получаем, да, то есть вот у меня конкретно, вот мой сотрудник уехал в Турцию на мойке машины мыть, то есть вот как пример. Вот, и спустя год буквально все национальные валюты во всех союзных наших бывших республиках также осыпались, все, все вернулись, и с 16 года у нас ничего не меняется. Поэтому если мы видим где-то какой-то резкий чего-то рост или резкое что-то падение, варианта два, либо был какой-то форс-мажор, либо плохо посчитали. И очевидно, что в 2020 году был супер форс-мажор на весь мир, когда всех дома заперли. Ну и, соответственно, преступники тоже оказались запертыми дома. Вот. А рост потом в 2021 году, опять же, был понятен, потому что рост меряют к прошлому году, да, в котором было сильное падение. Вот. Но в целом я с вами согласен.
Все, спасибо, Вадим.
Да, Сергей, всего хорошего.
Спасибо.
Ох, так, давайте, у нас сегодня прям какой-то хороший, прям такой активный диалог. Сейчас я почитаю, нам достаточно много написали в Телеграм. Исфара Худжан спрашивает, уважаемый, вопрос к вам, почему русские не любят нас, гастарбайтеров? Мы же работаем, не просто деньги берем. Ну, вот тут сложный вопрос. Нам тоже не хочется работать, жизнь так заставляет. Ну, тут да, то есть тут согласен. Александр Зотин говорит, полная безоговорочная капитуляция. Так, тут ничего не понял. Ольга пишет, внизу ноту позитива. У нас дворники таджики или узбеки. Я с ними регулярно здороваюсь, они мне отвечают с улыбкой. Ольга, правильно все делаете. Как вы к людям, так и они к вам. И Михаил говорит, раньше полиция проверяла документы, сейчас почему-то перестали. Ну нет, не перестали, точно. Анна, добрый вечер. Анна, слушаем вас. Так, что-то оборвалось. Анна, если что, набирайте еще разок. Вот, что-то у нас не соединилось. Прям такая... Сейчас. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Да, только вы вот радио, пожалуйста, убавьте.
У меня такой вопрос, очень короткий и, наверное, очень банальный.
А вы не торопитесь.
Его задают многие. Вот отношение мигрантов, которые стали недавно нашими гражданами, к СВО. Летом на даче у меня очень много ходит по участкам, вот у нас СНТ, мигрантов и предлагают работу свою. Угу. Ну, там что-то вскопать, там какие-то работы по строительству. И говорит, вот нет работы. Я говорю, ребята, я сейчас вам найду работу, дам телефончик. Я говорю, позвоните Владимиру Владимировичу Путину, он вам найдет работу на Донбассе. Они смеются, нет, мы туда не хотим. Вот так вот, понимаете? Они хотят быть нашими гражданами, но гражданский долг свой не хотят новой родине отдавать. Как вы считаете? Какое нужно принять, как сказать, законодательство, чтобы вот этот вот момент решить?
Ну, смотрите, у нас есть несколько моментов. В сентябре изменилось законодательство, то есть раньше иностранец, который не имеет российского гражданства, должен был служить в российской армии по контракту 5 лет, после чего мог подать на гражданство. С сентября этого года служить достаточно год, если он служит в горячих точках, то, соответственно, там коэффициент 2, то есть достаточно полгода. И с момента, когда вот только этот закон приняли, указ, у нас в колл-центр в день до 15 звонков было, куда звонить, что делать. Мы записали ролик на эту тему, я съездил в военкомат, все выяснил, все понял, подробно объяснили, как идти, куда и что. Вот. И по моей информации, за прошлый год несколько сотен человек, не являясь даже гражданами, соответственно, да, уехали по контракту, то есть служат сейчас в российской армии.
Так, извините, они говорят, что если мы не граждане, мы не имеем права идти на вашу войну. Наши президенты нам запрещают это делать.
Ну, это вопрос, какой президент важнее, наш или их. То есть, вот. Но, как бы, по нашим законам имеют право без каких-то проблем. Со своими президентами они пусть там сами договариваются. Вот. Если они здесь уже получат российский паспорт, они будут наши граждане, к ним не будет никаких вопросов. Что касается людей, которые вновь приобрели гражданство, то есть, если они подходят по возрасту, да, под военную обязанность, то тогда, ну, военкоматы пусть занимают. Все законы написаны, не надо ничего придумывать. Если он еще призывного возраста, призывайте. Если не призывного, ну, все не призывного. Тут, мне кажется, не надо ничего изобретать. Оно все уже готово.
Ну, дело в том, что их очень трудно найти нашим военкоматам.
Ой, поверьте, это не так. Все нормально. Если захотят найти, все найдут. То есть, не проблема.
Ну, хорошо, спасибо. Да. Вы меня обнадежили.
Всего хорошего. Добрый вечер, вы в эфире.
Вадим, добрый вечер. Вы знаете, Вадим, я не против насчет мигрантов. Но я хочу сказать, что в данный момент нашему государству нужно жестко провести такую работу. Вот там Виктор Анатольевич правильно делал сейчас, поставил там наши думы, чтобы приезд был не такой, знаете, так, как хочу, то есть цыганский приезд. Хочу приехать. Потому что это мы говорим учтенный, сколько приехали. А сколько неучтенные?
Неучтенные не могут пересечь границу. У нас нет такого, что у нас где-то есть какой-то туннель, и по нему идут неучтенные. Они все приезжают, их учитывают. То, что они потом могут, например, не оформить документы на работу, не встать на учет и стать уже как бы нарушителями-нелегалами, это правда. И таких достаточно много, и в принципе они посчитаны плюс-минус. Но приезжают-то все легально. То есть никто же кустами там не ползет через следовую полосу. Все садятся в самолет или в поезд, выходят, здороваются, как бы оформляют миграционную карту, а вот дальше уже действительно бывает по-разному.
Не, а вы меня там не дослышали, нет. Дело в том, что они приезжают и сразу мигом находится регистрация. Это наши алкоголики, наркоманы, которым по 50, по 60, по 100 человек. Вы понимаете, да? Вот. Которые, они знают, куда ехать, они регистрируются, имеют без всяких проблем. Регистрация идет без всяких проблем. Вот. Здесь, наверное, надо работать более жестче, наверное, нашим полицейским. Вот, в каком плане? Вот именно, женщина там правильно сказала, участковый, вы понимаете, слышите,
да? Да, слышу, слышу.
Даже вообще, вот назвали слово участковый, она говорит, что участковый не работает. Участковый не работает, потому что, мало того, патрульная машина не приезжает, когда вызывают. Дежурный сегодня принимает, все, то есть не приезжает. Вот. А вот эти неблагополучные семьи, наркоманы, все, они тоже бесконтрольные, ну как бесконтрольные, они под присмотром кого-то там, вы понимаете, да? Вот. Вот борьба должна проходить там, чтобы мигрант приехал, куда должен приехать, там на работу устраивается, допустим, на такое строительство. Вот. Они его должны зарегистрировать. А не так, что он уже приехал, дядя Вася ждет ему, он там ему подкинул, зарегистрировал. Вот надо где начинать. Вот это здесь зло кормит, вы понимаете, да?
Я понял.
Вот.
Хорошо, спасибо. Михаил, добрый вечер.
Здрасте.
Здрасте.
Ну, такая у вас действительно такое активное обсуждение.
У меня сегодня было два совещания в МВД. Я боялся вообще опоздать на передачу. И все тут были на таком низком старте, что если я не приду, поставить повтор. Поэтому сегодня без гостя. И каждый раз, когда вот именно планово без гостя, прям живенько. Мне самому сегодня аж настроение поднялось. И даже я бы здесь еще полчаса посидел, но уже следующий ведущий придет.
Ну, как бы да, и напоминает тоже совещание в МВД, просто третье уже.
Не знаю. Ну, наверное, комплимент, я надеюсь, то есть. Спасибо.
Конечно, конечно. Смотрите, значит, все хочу умного сказать. Значит, ну, как бы, я достаточно профессионально и холодно отношусь ко всяким, так сказать, статистическим показателям. Поэтому, так сказать, знаете, это как 30% преступлений совершаются людьми в состоянии алкогольного опьянения. Значит, 70% трезвыми. Значит, увидел трезвого, отойди.
Да.
Вот. Здесь примерно такая же диспозиция по, значит, преступлениям, совершаемым мигрантом. Абсолютно нерелевантная статистика. Абсолютно она ни о чем не говорит. И абсолютно она, так сказать, в общем, как бы в своей нише находится. Да, безусловно, так сказать, этих ребят начали привлекать уже и к мошенническим схемам. И если раньше, так сказать, коронным номером было, так сказать, кража инструмента из сарая в СНТ, так сказать, такое часто распространенное преступление, да, то сегодня там, да, действительно, так сказать, там есть тенденция некая к утяжелению составов, да.
Закладчиков сейчас много, да, прям отдельно сейчас программа разрабатывается. Сегодня тоже одно из совещаний, отдельно прям на языках стран исхода. Объяснить именно молодежи, причем вот там, даже там 17-летним, то есть несовершеннолетним, объяснить, что если вас зовут курьером за 80-100 тысяч, и вы возите очень нетяжелые посылки, то лучше с этой работы увольняйтесь.
Вот. Или выходите на пенсию.
Ну, да, что-то да, потому что вот это вы недолго их провозите, а сидеть потом от 7 лет, что, в общем, как бы не очень хорошо.
Что, в общем, так сказать, да, и, так сказать, к хорошему быстро привыкают. Ну, поэтому я хотел бы вот что сказать, что, на мой взгляд, наоборот, сейчас нужно, так сказать, максимально интегрировать наиболее, так сказать, вот именно в технологические, производственные процессы максимальное количество мигрантов, которые хотят интегрироваться. То есть создавать какие-то достаточно длительные программы пребывания. Не с патентом, так сказать, на полгода на один субъект федерации, да, а какие-то более комплексные программы создавать, потому что я не верю в какие, так сказать, значит, чудеса, что, так сказать, ну, это давнее мое исследование, которое говорит о том, что никто не приезжает работать, все приезжают за качеством жизни.
Конечно, конечно, 100%.
Вот, и поскольку, так сказать, за этим качеством жизни, так сказать, у каждого критерии качества жизни они свои, то мы не можем сегодня говорить о том, что, так сказать, какое счастье работать, так сказать, монолитчиком на стройке. Вот прям вот мечта.
Угу. Да. Или сварщиком, значит, в минус 60 там где-нибудь на крайнем севере,
да, трубу варить. Да. Или, так сказать, значит, лазить там в кошках в дождь по деревянным столбам деревенским, так сказать, да, там прям романтично. Угу. Да? Особенно без медицинской страховки, да, вот. Ну, то есть, нужно вот эти вот вещи. Я очень глубокий сторонник того, чтобы все-таки этих ребят, так сказать, скажем так, ну, сильно учить. И вот я вам уже говорил как-то, что я в одном городе был, входил в комиссию по привлечению иностранной рабочей силы, Вы знаете, я вам скажу так. Вот экспаты, которые, так сказать, там приезжали в свое время, так сказать, на хорошие какие-то позиции, да, и не только экспаты. Был период, когда приезжали, в общем, так сказать, и креативные личности, и повара, и, так сказать, в общем, ну, это не обязательно члены совета директоров каких-то крупных компаний были, да. И вот вы знаете, даже среди этой, так сказать, как бы когорты очень высокооплачиваемых людей, все равно находились люди, которые хотели, так сказать, ну, скажем так, закрепиться каким-то образом, да, которые хотели, так сказать, здесь работать, потому что зарплата была, ну, как бы кратно выше, чем на родине. И вот мне кажется, что сейчас, так сказать, золотое время для этого, потому что сегодня, например, там в тех же самых темах стройки, в тех же самых, хотя вот с турецким землетрясением там может быть сейчас, так сказать, как бы достаточно сильно востребованы из иностранных государств тоже строители, например, да, вот, но нам нельзя терять этот рынок, потому что я очень хорошо это понимаю, вот у нас рядом с дачей там завод, где, так сказать, работало очень много приезжих из стран Средней Азии, и потом этот завод закрылся, ну, там, из логистических, политических, там, и других соображений, вот, а у них там места компактного проживания, и вот, скажем так, уезд этих ребят, он на местную экономику сыграл в минус.
Конечно.
Минус сыграл. И сыграл настолько в минус, что, так сказать, как бы, во-первых, все дачники, деревенские там люди, которым нужно что-то делать, бегают, ищут, кто это сделает, потому что их нету, ребят, так сказать, да, кто готов работать. Во-вторых, так сказать, местные магазины, которые, собственно, открывались, с учетом того, что там несколько тысяч человек работало, так сказать, да, и под это, ну, извините, сетевые магазины открываются под количество людей.
Ну да, они считают же сначала, то есть, да, потом открываются, да, конечно.
И вдруг количество людей, так сказать, опаньки, и, так сказать, сократилось, условно говоря, так сказать, суммарно на треть, да, значит, соответственно, торговые площади страдают, все остальное страдает. То есть мне кажется, что нужно сейчас какую-то хитрую программу интеграция этих ребят, и тут вопрос не в том, кто пойдет служить, там, воевать, там, и так далее, да, тут вопрос в том, что, так сказать, как бы привязать людей какими-то, так сказать, хорошими, правильными, позитивными обстоятельствами.
Я вот даже проще скажу, меня когда спрашивают, вот что надо сделать именно для привлечения, ну, скажем так, именно вот более профессиональных людей, то есть не совсем там неквалифицированную, да, молодежь там из деревень.
А ни вот, в коем случае, да.
Да, если мы говорим о том, вот меня спрашивают, Вадим Викторович, как привлечь, значит, людей поумней. Я говорю, человек поумней должен понять, через сколько он получит гражданство. Потому что все равно, если мы говорим о том, что человек, допустим, мы хотим заинтересовать его переездом уже и остаться здесь, то, ну, никто не заинтересован переехать и жить на каком-то там, да, таком статусе. Ну, вроде у тебя вид на жительство, но если что, мы тебе его аннулируем, да? То есть вот это мало кому интересно. То есть, я
говорю, горизонт планирования 15 минут в такой ситуации.
Да.
У любого человека.
Ну, учитывая наше дело производства пару месяцев, ну, в общем, это тоже не сказать.
Но, тем не менее, горизонт планирования не для, так сказать, системных, так сказать,
абсолютно,
выводов по жизни.
Абсолютно, да. Не для, скажем, и вот я всегда говорю, не для ипотеки. Вот если человек, явно, допустим, живет так, что он планирует купить квартиру в ипотеку, вот это тот, кто нам нужен. Я говорю, что у нас нет механизма для человека, не имеющего каких-то доп. Оснований, получить гражданство в России, что бы он ни делал. Вот мне звонят люди в колл-центр, говорят, я в России 12 лет, я каждый год оформляю патент, у меня там где-то какая-то папка в шкафу, там все эти патенты, чеки, а еще вот там от 10-летней давности обо всей этой уплате. У меня ни одного нарушения. Как мне получить гражданство? Я говорю, никак. И мне стыдно ему это говорить, но это правда. Потому что если у него нет ни близких родственников, ни каких-то оснований, он не участник программы переселения, у него нет там бабушки, которая когда-то жила еще в России при царе, то у него единственный вариант – это пойти где-то по левому купить квоту РВП и всю жизнь жить с риском, что когда это всплывет, его все аннулируют. Ну, что-то, да, там какую-то метрику. Но это же ненормально. И вот мне кажется...
Ну, во-первых, это ненормально, да. А во-вторых, я вам скажу, ну, насчет, так сказать, привлечения умных людей, это у нас бы своих еще тоже, так сказать, привлекали. Вот. Значит, побольше, так сказать, с точки зрения рабочих мест, потому что тоже, в общем, есть проблема.
Согласен. Михаил, вот, большое есть. Вам спасибо. У нас, к сожалению, да, 15 секунд. В следующую среду обязательно звоните, еще пообщаемся.
Спасибо.
Уважаемые слушатели, на сегодня я с вами прощаюсь. Вы большие молодцы, мы очень хорошо поговорили. Вот. По поводу следующей среды, не знаю, будет гость или нет, но если вдруг его не будет, я буду надеяться на такую же активность, но уже на новые темы. На сегодня все. Новости.